Хорошо, теперь давайте мы коснемся Священного Писания. Вы как со временем? Сейчас вы точно остановили?
Да, да.
Если не остановили, то можем сейчас дождаться, что на дворе начнется буря, а никто отсюда не поедет. Бывали такие случаи, понимаете, когда нужно было, чтобы народ остановился. Я говорю, Боже, что делать? И Бог благословил, дождь как пошел. Я говорю, знаете, на меня претензий не надо иметь. Смотрите, я говорю, дождь. Если хотите намокнуть, можете идти. Я говорю, ну когда тема закончится, дождь перестанет. Ну такое всегда часто бывает, понимаете. Итак, вопрос. Такой щепетильный, интересный. Сколько членских собраний проводил Иисус Христос за 3,5 года? Никогда никто не задумывался. А мы знаем, что он членские собрания производил постоянно. Где так написано? Оставшись наедине, на членское собрание, 12 апостолов, он им изъяснял, что зачем и почему. И постоянно их причесывал и стриг. Если овцу не постричь, к ней цепляется все, и она цепляется ко всему. Хорошо понимаем. И он им говорил, а о чем вы думали, о чем вы говорили, что вы хотели? И он раскрывает. Когда однажды был задан вопрос нашему Господу, какое отношение мужчины к женщине на предмет вопроса муж и жена, он им так сказал. Мы помним, какой был ответ? Господи, если такое отношение человека к жене, то, конечно, всем мужьям нужно обязательно покаяться. Нет, лучше не жениться, а бы не каяться. Тоже так не написано. Ну так вытекает. Тогда или нет? Подожди. Но Моисей же разрешил что делать? Разводное письмо писать по любому поводу. Он говорит, по вашему жестокосердию. Дело в том, что одна из колоссальных проблем в христианстве заключается в том, что когда принимали Христа своим спасителем, не освобождались от жестокосердия. Протянули его. И пошло оно дальше. Удивительно то, что жестокосердие зачастую не мешает на наш человеческий взгляд. Простой очень маленький пример привожу. Не о жестокосердии, о хитрости какой-то. Итак, он в престарелом возрасте, по состоянию такого, как смотрится со стороны. Ну, похоже, что должен человек скоро уходить в вечность, но почему-то не уходит. И обычно в этих случаях зрячие братья, в духовном смысле, они понимают, что-то держит человека, если он уйдет, то он пойдет не в небо. И когда к нему, говорит, подошли, задавали вопросы, сейчас подробности я детально не помню, но приблизительно. Брат, может, тебя что-то держит? Да нет, ничего, братики, не держит. Когда выяснялся вопрос, его держало, он не подозревал, проклятие. Какого рода проклятие? Когда он был 10-летний пацаненок, это времена, сейчас его уже нет на земле уже сколько десятилетий по времени продолжительности жизни. Это тогда, когда, понимаете, там деревни были, захолустья были, вот такие моменты. И они жили на такой в деревне, где за деревней перекрестки деревенских дорог получились. Ну, видимо, там такая была рельефность местности, что, понимаете, оттуда дорога подходила, может, там реки были или как. Вопрос сейчас не в этом. И вот какой-то, говорит, добрый человек там вкопал столба. А на столбе набил, ну, направление стрелок. Ну, придумаем какие-нибудь названия. Ивановка, Степановка, Петровка, не играет роли. И вот люди подходят к этому столбу, Ивановка мне туда и приходят в Ивановку. Степановка, значит, туда приходит. Пришла же им бесовская мысль, ему и его друзьям, 10-летним, 12-летним. Какая? Давай, говорит, этого столба крутнем. Люди идут в Степановку, чтобы пришли в Петровку. Так им и надо. И вот люди приходят не на ту деревню и говорят, да чтоб тебя, кого? Кто столба поставил? Библия говорит, незаслуженное проклятие не сбудется, как воробей спорхнет, как ласточка улетит. А заслуженное? От него не убежишь и на край земного шара. Правда? Правда. Так бесы проклятия подвешивали не тому, кто столба копал, а тому, кто крутнул. Слушайте внимательно. Этот парнишка уверовал, этот столб ему не помешал принять Христа своим спасителем. Этот парнишка стал взрослее, только слушай внимательно, и это проклятие не помешало. Он говорит, что принял Духа Святого. Интересный вопрос. Он еще повзрослел, это проклятие не помешало, да, так думаем, обещать Богу добрую совесть. Что обещать? А что такое добрая совесть? Во всем называть вещи своими именами. Зачастую мы не называем вещи своими именами. Это проклятие не помешало ему быть сочетанным. Кто его сочетал, интересный вопрос, христианским браком? Это проклятие не помешало ему иметь детей. Это проклятие не помешало этих детей вырастить и женить, и замуж отдать. Пальцев не хватит загибать. Это проклятие не помешало. Все, вопросы, понимаете? Оно не помешало ему воспитывать их в христианском духе. Но оно ему мешает уйти в вечную жизнь, потому что он идет в вечную погибель. Да или нет? Если это проклятие мешает ему идти в жизнь вечную, оно ему мешало везде. Но он привык с этим проклятием жить. И зачастую, когда человек привыкает, и Бог показывает на многие вопросы, то человек говорит: слушай, а для чего такая ответственность? Или так жить, то кто может спастись? Да мы сейчас все так живем. И за большинство люди прячутся. Дело в том, что наш Господь в одной плоти, когда мы читаем Евангелие от Иоанна, 15 главы, я, естественно, виноградная лоза, там очень сильная фраза есть. Третий стих. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. По-другому. Я вам так проповедовал, что вы наконец очищены. Если вам по-другому проповедовать, вы не будете очищены. Скажите, пожалуйста, нас что устраивает? До какой глубины необходимо, чтобы Слово Божье коснулось нашей внутренности? Почему такой вопрос? Мы сейчас вокруг темы пока мы движемся, чтобы немножко порассуждать. Дело в том, что наш Господь, когда пришел после искушения от дьявола, пришел Он в синагогу, а до своей синагоги своего города Он уже прошелся по ряду городов. Потому что потом Он скажет: сделай то, что мы слышали, было в Капернауме. То есть это говорит о том, что Он уже был в разных городах. И вот Он заходит, для меня звучит так, что Он пришел в такой день, когда в синагоге читалось из книги пророка Исаии. Ему подали книгу пророка Исаии, он открывает место Писания, Исаия 61:1, читает: «Дух Господа Бога на мне. Он благословил меня помазанием, чтобы открыть глаза слепым, измученные души выпустить на свободу». Думаю, мы помним. И вот когда он читал, дело в том, что он так прочитал, как никто никогда не читал. Чтобы так прочитать, как там написано, надо быть в том помазании, под тем помазанием, в каком помазании было рождено это пророческое слово. Дело в том, что Исаия 61:1 говорит Исаия не про себя. Он говорит от лица Сына Божьего: «Дух Господа Бога на мне». Это так говорил Сын Божий. Исаия это слышал, зафиксировал, записал. Теперь приходит Сын Божий, и до него, и после него никто так не прочитает. И он берет и читает: «Дух Господа Бога не на том стихе, а на мне». Про себя прочитал. И это была правда. Это было действительно, это было помазание Божие. К чему я говорю? Весь народ дивился словам благодати. Все подтвердили, что это так, действительно так. Если первый взгляд бросишь на общество этого народа Израиля, там, в его родной синагоге, смотрится, знаете как? Слушай, по душе сказал, по сердцу сказал. Внутренность у них откликнулась. Ты посмотри, какие они чувствительны, они понимают толк в благодати. Для них слово открывается. Они солидарны, согласны. Образно говоря, они говорят: аминь, аллилуйя, осана. Ну да, примерно так не описывается как. Написано, что все подтвердили ему. А он, знаете, что говорит? Копнем глубже. Давайте, говорит, поглубже. И ковшом этим копает глубже. Много было. И он говорит: вдов в Израиле, но ни к одной не был послан Илия. Много было прокаженных в Израиле, но ни один не исцелился в одни Елисея. Скажите, пожалуйста, что должно было произойти там? Господи, каемся! Господи, это наше состояние! Почему у нас такая нечувствительность? Священное Писание говорит, но в этот момент они все подтвердили ему другие слова. Какие? Они исполнились ярости. Взяли его и повели выгонять. А почему так получается? Поверхностная всегда аллилуйя, а если глубже коснется тема, у нас подлинные лица выходят. Поэтому ничего удивительного, когда наш Господь говорил со своими учениками, Он приводил сад в надлежащее состояние. Мы сегодня немножко коснемся о Царстве Божьем. Или будем говорить о Царстве Иисуса Христа. Или коснемся о Царстве нашем, только чтобы правильно мы понимали этот вопрос. Почему? В чем заключается величество Его Царства? Когда садовник заходит в свой сад, и этот сад ухоженный. В свое время Бог насадил, написано в Священном Писании, сад в Едеме. Так, да? В русском тексте насадил. И он поселяет там Адама, чтобы ухаживать и обслуживать его. Чтобы было благословение. Сад плюс садовник. Вот здесь, когда описывается вот это место Писания в Евангелии от Иоанна, 15 главе, здесь интересная фраза. Читаем. Это третий стих и дальше можно. А вообще давайте с первого стиха, чтобы увидеть эту линию. Есть истинная виноградная лоза. Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. Всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Сегодня давайте мы прочитаем это местописание. В каком смысле, интересно? Я и ты, каждый себя проверяем, какие у нас направления ветвей нашей внутренности не приносят плода. И какие направления ветвей в моей, твоей внутренности приносят плод. Хорошо? Где нам нужно отрезать? Дело в том, что когда у нас какие-то заинтересованности, с которыми не согласен Бог, эти заинтересованности, греховности вытягивают из нас силу. Мы теряем силу. Силы нету. На сегодняшний день приходится раскрывать многие вопросы. Интереснейшее благословение, которое Бог сказал. Все с ее преодолеваем силою возлюбившего нас. Силою возлюбившего? Сегодня, может быть, не достанет время говорить о завете любви. Обещание доброй совести – это один вопрос. А завет любви на сегодняшний день мало кто задумывается об этом. Иисус, когда говорит о том, что Он Спаситель, Он предлагает мне, тебе, каждому свою любовь. Что Он хочет? Взаимности. А об этом сейчас, может быть, не будем сейчас касаться, потому что, значит, тема очень в другую сторону у нас уйдет. Потому что по времени мы иначе не уложимся. Вот здесь он интересно показывает интересный закон. Пойми, говорит, вот те, говорит, ветви, которые в тебе не приносят плода, отсекай. Но я, говорит, отсеку только тогда, когда ты согласишься, что это тебе нужно отрезать. Но если ты с этим не согласишься, в себе это оставишь, оно в тебе так и останется и будет продолжаться. Силу ты будешь терять. У тебя не будет изменений. Это закон. Здесь он говорит дальше. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. Всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете сделать ничего. Вот в каких вопросах мы видим, что мы не приносим плода? Там мы не пребываем в нем. Раз не пребываем в нем, нарушение нашей любви к нему. Хотим мы это или не хотим. И это закон. Сегодня братья затрагивали очень интересное место Писания. Сегодня мы его тоже коснемся, этой книги царств. Но прежде мы прочитаем слова, которые к Давиду сказала одна женщина. Первое царство, 25 главы. Когда была проблема с Навалом у Давида, и вот это событие, он говорит, у тебя стрижка овец, ну дай что-нибудь нам, потому что, говорит, когда мы, говорит, были рядом, то твои пастухи, говорит, не страдали, овцы твои не пострадали. А там была страшная фраза сказана, кто такой Давид и кто такой сын Иессеев? Сегодня, говорит, очень много рабов бегает от своих господ. Если вы посмотрите, что говорит Авигея, она говорит, я знаю, что когда ты воцаришься, ты будешь царь, и ты будешь в помазании Божьем. Парадокс, странные вещи. Муж говорит, ты раб, бегающий от господина своего. Жена говорит, я знаю, что ты помазанник Божий. Правда? Правда. Но мы сейчас глубже с вами заходим. Смотрите куда. И вот наконец, когда Давиду оскорбительное слово сказали, кто такой он? Он говорит, вооружайтесь, до утра никого не оставим, даже пса. И вот он поднимается, а навстречу она идет со своими, ну, слугами, там, с кем. На ослах внизут продукты, и, наконец, встреча. Вот эту встречу мы сейчас читаем. Смотрите, что она ему говорит. Первое царство, 25 глава, с 28 стиха. «Прости вину, рабы твоей, Господь непременно устроит господину моему дом твердый». Когда он будет дом твердый? «Ибо войны Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою». За исключением сегодняшнего дня, потому что оно в тебе уже нашлось. Но об этом, говорит, поговорим попозже. Но я, говорит, хочу тебя не допустить, чтобы это зло у тебя не вылезло наружу. Успеваем? «Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то душа господина моего будет завязана возле жизни у Господа, Бога твоего. А душу врагов твоих бросит он, как бы пращая. Дальше. И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго. В моей Библии ударение на словом «что». Акцент. Самый большущий акцент здесь. Что говорил? А что говорил? И поставит тебя вождем над Израилем. Она говорит, я раз тебе хочу сказать о твоем царстве. Какой ты будешь царь? Сегодня мы слышали. Царственное священство. Народ Божий. Люди взятые в удел. Какие мы цари? Апостол Павел, когда писал в свое время Коринфянам, он сказал, о, если бы вы правда царствовали без нас. Мы царствуем только тогда, когда Царство Божие во внутренности нашей, мы сегодня коснемся, тогда наше царство есть царство. Оно должно быть? Да, должно быть. Когда поставит тебя вождем над Израилем, то не будет и это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не продлил напрасно крови, изберег себя от мщения. И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою. Знаете, что она сказала? Вот когда ты будешь на царстве, обязательно придет такой день, когда ты вспомнишь вот эту нашу встречу. И ты вспомнишь, ты выдержал, ты сделал, что хотел Бог, или нет? А сейчас, говорит, у тебя есть ветви, которые в тебе растут, отомстить, воздать, возмездие сделать. Как это тебя огорчили, оскорбили. Сейчас мы просто общую картину берем, понимаете? И в пылу этих чувств, на подогреве этих чувств ты идешь исполнять действия и прикрываешь эти действия местами Священного Писания и оправдываешь. Я, говорит, хочу тебя остановить в этом вопросе. Потому что тебя останавливает Бог. Захочешь ли ты остановиться? И сказал Давид Авигее: благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне. Потому что он мне навстречу до тебя выходил, а я не послушал. Я не воспринял. Он не смог меня остановить. Меня бесполезно было останавливать в моих мышлениях, моих рассуждениях, моих действиях, моих хотениях, моих желаниях, моих эмоциях. И таким образом он мне поставил вот такую женщину, через которую будет остановка. Слава Богу, когда вот такие женщины, наши жены. И через них такая остановка для нас. Хорошо думаем? Мы сейчас обобщенные все вопросы рассматриваем. Может быть, бегло. Дальше. И благословен разум твой. Давид, мой разум, говорит, благословен. А твой? Ну, короче, твой благословен. Ну, я тебе сейчас хочу сказать, что твой благословен разум. Давид, не переключай. А твой разум благословен? У тебя разум праведника? Ты сейчас по воле Божьей действовал? Ты, говорит, понимаешь, что ты делаешь? Мы сегодня коснемся еще одного момента, связанного с Давидом, и чтобы нам посмотреть на самих себя. Что с нами происходит? Какое царствование нашего Господа во нашей внутренности? И благословен разум твой, благословенно ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови, отомстить за себя. Но жив Господь, Бог Израилев, удержавший меня от нанесения зла тебе. Если бы ты не поспешила, не пришла навстречу мне, то не осталось бы до утреннего рассвета у навала мочащегося к стене. Давид, дело в том, что я, говорит, хочу тебе показать, что в твоей внутренности происходит. Сегодня один из братьев здесь передо мною касался интересного вопроса относительно Давида, связанного с Исаула. Когда Саул зашел в помещение, не помещение, а в пещеру, и Давиду было там сказано очень интересная, глубокая такая фраза, о которой зачастую мы не задумываемся, когда читаем это место Писания. Первое Царств, 24 главы. Читаем с 3 стиха. «И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля, и пошел искать Давида и людей по горам, где живут серны. И пришел к загону овечьему при дороге. Там была пещера. И зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. И говорили Давиду люди его: вот день, о котором говорил тебе Господь. Вот я предам врага твоего в руки твои. И сделаешь с ним, что тебе угодно. Давид встал, тихонько отрезал. край одежды, потом ему стало больно, он удерживал своих людей от нанесения поражения Саулу. Интересный вопрос. Я, говорит, тебе предоставлю твоего врага, ты сделаешь с ним именно то, что ты хочешь. Я даю, говорит, тебе эту возможность. И, говорит, посмотрим, что ты сделаешь. Если внимательно вы будете исследовать это место Священное Писание, то больно стало от того, что отрезал кусок одежды. Правда? Он удержал отмщение. Да. Так если тебе стало больно, когда тебе стало больно? Когда ты отрезал? На поводу каких чувств ты шел и какими мыслями ты был руководим? Каким советом? А что ты должен был сделать? Я не должен был отрезать одежду. А что ты должен был дальше не сделать? Я должен был его выпустить с пещеры, ничего не говоря. А что дальше? Я не должен был стоять и кричать: «Отец мой, ты сейчас был в этой пещере, вот я был, вот мне говорили, я хочу перед тобой доказать, что я оказался вот таким». Он говорит: «Давид, пойми, это показатели твоего царства. Это показатели твоей внутренней обрезки. Захочешь ли ты быть так обрезанным, чтобы не доказывать своего я?» Это страшные вещи, о которых мы зачастую не задумываемся. Очень серьезнейшие вопросы, о которых необходимо задуматься. Дело в том, что, когда ставится вопрос царствия, наш Господь в одни плоти сказал интересную фразу, у Матфея читаем. Матфея, 16 главе читаем, 27 и 28, а потом в 17 главу входим. Матфея, 16 глава, 27-28. «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». И дальше стоит точка с запятой. Он будет раскрывать какие-то вопросы. Значит, он говорит: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». В чем Царстве? В Своем. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, возвел их на гору высоких одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, одежды у него стали сияющие, лицо как солнце, одежды, ну как свет. Священное Писание говорит, как на земле белильщик не мог выбелить. Явились ему Моисей и Илья, представитель закона и пророков, и говорили с ним об его исходе». Он говорит: «Мое царствие, вот оно, в силе и славе». Другой евангелист говорит, то же самое событие он описывает, но он описывает с другой стороны. Смотрите, как он пишет. Марка 9, 1 стих только. «И сказал им: истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Он говорит, обратите внимание на интереснейший закон. Царствие Божие, пришедшее в силе, есть преображение наших лиц. Царствие Божие, пришедшее в силе, есть преображение наших одежд. Одежды, говорит, да будут светлые во всякое время. Лицо – зеркало души. А теперь берем одну из черт деталей этого царства. Тайный язык производит какие лица? Сияющие? Недовольные. Да? А еще что он делает? Сейчас вопрос, к которому мы подойдем, это будет очень печальнейший вопрос, очень страшный. Дело в том, что Священное Писание народ Божий очень любит. Я сокращенно говорю для того, чтобы, понимаете, нам взять все конкретно, задуматься и потом думай каждый. Каждый думай об этих вопросах. Потому что это страшное поражение среди народа Божьего. Практически везде. Где-то больше, где-то меньше. Исключительные какие-то единичные случаи, где нет вот этого поражения. Смотрите, что получается. «Послушаю, что скажет мне Господь». Помним, да, такой псалом? А он будет обращаться и говорить о мире, о благословении. Но потом происходит страшная вещь. Итак, Царствие Божие было в Едемском саду. И в этом Царстве Божьем было благословение очень сильного порядка. Дело в том, что Адам с Евой, они были в одеждах из света. Знаем мы это, нет? Священное Писание говорит, что наш Бог облаченный в одежды света. И когда в этих одеждах света, Иисус Христос в одни плоти сказал: человек, у которого светильник горит во внутренности, просвещает внутренность настолько, что у него нету никакого темного пятна на теле. Проверяем. Если у нас есть темные пятна не физического происхождения, мы не об этом говорим, это говорит о вопросе, что у нас что-то ненормальное со светильниками. Следующий момент, чтобы было понятно. Когда 10 дев, помните, они просыпаются, им говорят, выходите на встречу жениха. Они поправляют светильники. У пятерых есть чем заправить, у пяти немудрых нету чем заправить. Священное Писание говорит, светильник гаснет у нечестивых. Знаем об этом? Дальше Священное Писание очень интересную фразу говорит, очень глубокого содержания. По причине умножения беззакония у многих охладеет любовь. У кого? Где это? Думаем об этих вопросах. Давид интересную фразу другую говорит. Бог просвещает тьму мою, Он возжигает светильник мой. Поэтому вот эти вот вопросы очень серьезные, чтобы задуматься об этом благословении Господнем. Дело в том, что когда Адам с Евой находились в Эдемском саду, то они настолько были в свете Божьего благословения, и свет Божий истекал из них, что они наготы свои не видели. Лица у них были преображены, чтобы мы понимали. В свое время, когда Моисей приходит к Богу на гору, он написано не знал, что его лицо сияло от того, что он имел общение с Богом. Так написано, правда? И когда он спускается вниз, только тогда стало известно, что у него лицо сияет, и он закрывает лицо. То же самое говорится о нашем Господе. Лицо сияющее. А Священное Писание говорит, выражение лиц их свидетельствует за них или против них. Так что произошло? Почему сияние потерял Адам и Ева? Вот туда, в Едемский сад отправляемся. Там же Царствие Божие было. Там же Божье присутствие было. Там они слушали, что говорил Господь. Но произошла страшная катастрофа. Какая? Сейчас мы не собираемся, кого обвинять, кого не обвинять. Рассматриваем сами себя. Произошло. Апостол Павел пишет. Но я, говорит, боюсь, чтобы ваши умы не повредились, как повредился ум у Евы. От чего повреждение ума? Скажите, пожалуйста. Уклонившись от простоты во Христе. Там получается страшная вещь. Прельстившись, впала в грехопадение. А где оно? Знаете где? Послушаю, что скажет мне еще и сатана. Бог говорил, как поступать и что делать. Но я хочу к этому событию добавить еще что-то. Но я просто послушаю. Я буду решать свои вопросы. Вот здесь происходит колоссальный ужас и катастрофа. Скажите, сколько народ Божий подставляет уши свои под всякие разговоры, поношения, клеветы и прочие положения? Обратим внимание, что Священное Писание говорит, кто принимает поношение, а принимать поношение, знаете, что такое? Подставлять уши и не давать отпор. Ну-ка, вопрос. На каком расстоянии мы должны распознать, где надо закрыть уши и не подставлять их под слышание? Священное Писание говорит очень интересную фразу. Как гортань распознает вкус пищи? Да. Где гортань распознает? Правда. Так ухо распознает слова. Позвольте, так гортань когда распознает вкус пищи? Когда взяли и почувствовали, что это яд, и яд выплевываем из нашей внутренности? Скажите, где совет неба? И где написано, что, говорит, к дому твоему не приблизится. Дух Святой наставит, научит, будущее возвестит. Скажите, где оно срабатывает? Покажите. Почему оно здесь не срабатывает? Один из страшных секретов. Очень простое местописание. Обычно это местописание читается по отношению к людям, но только не церкви. Говорится о посторонних, о внешних, но только не о внутренних. Я сегодня не буду читать, кому читать. Я сегодня читаю это место Священного Писания, и сюда подставляем каждый себя. Смотрите внимательно. Второе послание Фессалоникийцев, вторая глава. Как мы на это смотрим? 7 стиха берем, чтобы увидеть сюжет по 13. Второе Фессалоникийцев, вторая глава, 7. Ибо тайна беззакония уже в действии. Когда? Сегодняшние дни? Или со дней апостола Павла? Тех далеких времен. Только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь. Мы сегодня этого касаться не будем, потому что иначе далеко уйдет тема. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего. Это сейчас нам тоже пока не надо. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силою, и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением, неправедное обольщение будет действовать. Почему? Погибающих. А кто такие погибающие? за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Скажите, мы свободны от того, чтобы не верить лжи? Хорошо думаем? Мы свободны от того, чтобы не принимать неправду? Хорошо думаем? Здесь ответ ставится, почему люди будут верить лжи, будут попадать в заблуждение и верить неправде. Знаете почему? Еще раз читаю стих. Десятый стих. «Со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Не приняли любви истины для своего спасения. Иисус сказал, что я есть истина, да? Не приняли любви Иисуса Христа для чего? Для своего спасения. Что такое спасение, скажите? Что такое спасение? Спасти человека от погибели. Ну, правда, да? Да, от погибели, от смерти спасти. От несчастного случая, от чего-то спасти его надо. Священное Писание очень интересно говорит о воплощении нашего Господа Иисуса Христа. Он... Сын Божий, Иисус Христос, Он пришел для того, чтобы спасти людей своих от грехов их. Вот сущность спасения в чем заключается. Дальше. Дать уразуметь им спасение в прощении грехов их. Но если мы отвергаем это спасение и говорим, да мы не грешны, это ничего, ничего особенного, да подумаешь, это мелочи жизни, то мы попадаем в страшное состояние. Знаете какое? Мы отвергли Его любовь, любовь Иисуса Христа. Для своего спасения мы готовы для того, чтобы верить всякой лжи, всякому заблуждению, всякой неправде. Позвольте, как мы рассматриваем вопрос Евы? Не в смысле сейчас, чтобы ее осуждать, а просто порассуждать. Почему Ева вошла в диалог с сатаной? Ну, она не знала, что сатана, ну, змей. Ладно, 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 сейчас вопрос не в этом. Почему? Зачастую многие об этом не задумываемся. Знаете, почему не задумываемся? Потому что, ну, что из такого? Ну, подумаешь, ну, послушала, ну, выслушала, ну, и дальше что? Дело в том, что он уже подготовил сатана почву. И почва была, чтобы мы понимали, сеятель не выходит и на дорогу не сеет. Правда, да? Я никогда не сеял. Почву надо подготовить. И когда ты подготовил почву, тогда на почву легко сеять. И тогда почва примет это. Правда? Ведь он же не потел, когда он с ней беседовал. Змей. Знаете почему? Почва у Евы уже была готова. Она уже была готова к тому, что сейчас он начнет говорить. Она возьмет свои уши и будет слушать. А когда начнет слушать, то у нее пойдет следующая ступень повреждения ума. Позвольте, мы знаем это местописание, что апостол Павел говорит, что это есть страшное состояние. Читаем. 2 Коринфянам, 11 глава. 1, 2, 3 стих. Нас интересует 2, 3. 2 Коринфянам, 11 глава. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божией». Когда появляется ревность, это первый признак измены. Я думаю, доступно, правда? Апостол Павел, ты чего ревнуешь? А я, говорит, вижу, что вы изменники. Вы изменяете Иисусу Христу. Да чем мы изменяем? Ева изменится Богу. Да чем она изменила, только начиная слушать? А то, что у нее вот здесь вот во внутренности не ёкнуло. Русское слово ёкнуло. Знаем, да, что такое? Нет? Я скажу, что такое. Потом мы сюда вернемся к этому месту Писания. Об этом очень интересно описывается в книге Царств. И вот когда Неемат прокаженный приехал, и решался вопрос его освобождения от проказа, ну, там целая история была. Потом он смиряется, 7 раз окунается в Иордане, получает освобождение, просит взять подарки, подарки не берутся. И говорится, жив Господь, не возьму подарков и так далее. Ну тогда разрешит, говорит, 2 лошака сколько земли понесут. Ну для чего? Что для святов? Да нет. Надо понимать, что эти 2 лошака принесут землю. Он эту землю где-то у себя высыпет, где-то уже другой разговор. Очень похоже, что на этой земле, высыпанной с Израиля. Только я смотрю, знаете, что он землю взял? Не ту, по которой царь ходил. Царь на себе одежды разодрал, помните? Это письмо, говорит, прислано для военного скандала. Он что, говорит, разве Бог? Девочка маленькая знает, что есть пророк в Израиле, а царь не знает, что есть пророк в Израиле. Понимаем, да? А пророк говорит, что ты разодрал одежды? Пришли его сюда, и он узнает, что есть пророк в Израиле. Если ты царь не знаешь, то он узнает. то я не думаю, что вот этот бывший прокаженный Нейман взял землю, по которой ходил, какую землю топтал царь. Я что-то смотрю, что он ходил по земле, по которой ходил пророк. Знаете, как я на это смотрю? Он прочувствовал, что помазание было на пророке, как написано, да, этот елей на голове Аарона, стекающий на бороду и на края одежды. Так если на края одежды стек, то я что-то смотрю, на землю будет капать. И вот он взял этой земли, и он теперь рассыпал, очень похоже, что там будет жертвенник у него стоять. И он говорит, больше не буду поклоняться идолам. Сегодня не это нас интересует, другое. И вот когда он уехал уже на какой-то промежуток расстояния, Гези говорит, жив Господь, побегу, попрошу у него. И еврейский ход такой тонкий делает. Два человека пришли, две переменные одежды, но только дай, пожалуйста, один слиток. Ну слушай, возьми два на двоих, что ты там одного? Вопрос не здесь. И потом он этих своих слуг, своих рабов отсылает домой, а сам возвращается с чистыми руками, приходит к пророку Елисею. Задается вопрос, откуда Гиези? Никуда не ходил раб твой. Да, точно? Да. А мое сердце разве тебе не сопутствовало? Когда? Но так же не написано, да? Как когда? Разве не ёкнуло у тебя сердце в тот момент, когда тебе навстречу повернулся человек тот со своей колесницы? Знаете, как это звучит? Сопутствовало сердце. Раз встретились две пары глаз. Неймана уже очищенного и этого Гиезия. И у него ёк в сердце. Тормоз, что ты делаешь? Последняя остановка, прекрати. Ты далеко заходишь. Ёкнуло. Пророк говорит, слушай, давай мы с тобой будем говорить на тонкие детали. Тонкие вещи. Ты это должен понимать. Ты же не просто еврей там где-то ходящий. Ты же здесь находящийся со мною. Понимающий тонкие вещи, тонкие оттенки, тонкие чувства. Ты понимаешь это? Ну, конечно, понимаю. А что ты так крутней занимаешься ерундой? Разве мое сердце не сопутствовало? Ты же знаешь, что оно сопутствовало. Ева, подожди, подожди. Разве тебе Божье сердце не сопутствовало? Когда? Да когда ты в одиночку уже была. А разве тебе не сопутствовало сердце? Когда? Ну, так не написано, понимаем, да? Вот тогда, говорит, когда только начинался диалог, тебе бы сразу это раз и остановить. Вот так вот оттуда получаются проблемы. Зачастую мы подставляем наши уши под разные разговоры, разные сплетни и наговоры. И это причина того, что мы попрали голос Божий. Сегодня братья упоминали, кто так слеп и кто так глух, как раб мой. Глаза были открыты, но не замечал, уши были отверстия, но ты не слышал. Глухие и слепые, потому что они рабы. Чьи это уже детали? Вот кому они рабы, того они в упор не видят ни этого греха, ни этого грешника. Понимаем? А кто это ослепил глаза? Самсон так просто слепым не стал, знаем, да? Он продал свое помазание. На нем было 7 духов Божьих, 7 кос заплетенных. Для меня звучит прообраз. 7 духов Божьих, посланных во всю вселенную. 7 очей Божьих. Наш Господь когда говорит, Дух Господа Бога на мне Он помазал, Исаия 61. А если вы читаете начальные главы Исаии, там описывается, и почиет на нем Дух Господень. Если вы перечисляете, то вы до 7 дойдете, и все они советники, духи советующие. Когда Асав говорит, ты руководишь меня советом, здесь два смысла. Вот ты мне посоветовал, и этим тем, что ты мне посоветовал, ты меня руководишь. Он говорит, я хочу другое сказать. Отец, ты руководишь меня советом твоим, и в совете твоем 7 духов Божьих, твоих советников. Так вот, когда, говорит, у меня царство, когда я не попираю этого совета, когда он меня останавливает, предупреждает наперед. Ну так, говорит, Священное Писание, правда? Праведник видит беду, и когда лбом стукнется, тогда сохраняется с шишкой на лбу. Ну это же абсурд какой-то. Минер, который разминирует мины и бомбы, он ошибается один раз в жизни, знаем, да? Ошибся и подзорвался. Все, от него клочки остались. По-другому невозможно. Позвольте, Дух Святой наставит, научит, будущее возвестит. В каком помазании Адам с Евой были? Почему они не были научены? Да, вы считаете, что они не были научены? А разве нас Бог не предупреждает и говорит, будь осторожен? А что Он нас будет предупреждать, если мы уже попрали это помазание Божие и благословение? Что Он нас будет предупреждать? Вот поэтому на сегодняшний день повальная проблема. Клевету всякую слушают, нечистоту всякую слушают, обвинение, все что хочешь. Оно липнет, знаете, как ласкательством такое, ходит аж во внутренность. И еще как скажут, я расскажу вам. Был я подростком, лет, наверное, 16 примерно. У нас был своеобразный, интересный, такой благословенный в моих глазах руководитель молодежи. Он из Священного Писания брал и жизненные примеры. И вот однажды он пришел на молодежное собрание и говорит, молодежь, а сегодня я вам хочу рассказать, как рождается клевета. Интересная штука, вот это здорово. И вот он зачитывает конкретный рассказ. Это времена, когда ездили на фаэтонах, лошади, ну и кареты. И вот в некоторые уголки земного шара, Россия, Украина, Беларусь, тогда все это вместе было. Вот. И там были такие старые, как правильно сказать, ну, места жительства, двухэтажные, там трехэтажные. И вот общий двор, заходишь, и там каждый в своей комнатке живет. То есть стенки, может быть, и кирпичные, но все-таки могли друг друга видеть, и кто как живет. Ну, как общежитие, я не знаю, как вам легче понимать. Ну, приблизительно, только у каждого свое. И вот один, они тогда с цилиндрами такими ходили, понимаете, с тросточками. И вот описывает тот, кто запустил в городе Белграде клевету, чтобы проверить, как это работает. И вот я, говорит, стоял, говорит, и думал, как бы проверить, как работает у нас в городе клевета. И вот это утро было, суббота была, значит, вчера пятница, все, выходной день начинается с пятницы вечера. И вот выходит господин такой-то со своей женой, госпожой такой-то, люди преклонного возраста, может быть, за 50 с лишним лет, шляпочное доброе утро, пожелали друг другу, как самочувствие, хорошо, и вот они пошли. О, мне, говорит, пришла мысль. Все, я знаю что. Выходит следующий сосед, я говорю ему вкрадчивым голосом, вкрадчивым надо говорить. Вы слышали новость? А у того уже глаза с орбит, а уши как у слона такие. Какая? Господин такой-то с госпожой такой-то разводятся. Он говорит, что вы говорите? Не слышал, не знал. Они здесь уже живут, знаете сколько? Они ни разу не видели. Ссоры не видели, разногласий не видели. Ну, как-то это примерная такая была пара, хотя и не верующая, но примерная была в своем роде. А что за причина? И тот, кто запускает клевету, говорит, а вот этого я не знаю. Собеседник говорит, ну я сегодня точно все узнаю. Запомним, что причины нету. История выдуманная. Первооткрыватель – это вот этот сосед, который вкладывает клевету. А первый, кто принял, это его, вот он, сосед следующий. И распрощались. Дело в том, что та первая пара, значит, сели в фаэтон и уехали. Этот тоже фаэтон сел и поехал. За целый день, говорит, город Белград уже гудел от новости, что такой-то господин с такой-то госпожой разводятся. И все шушукаются за спиною, а эта пара ничего не подозревает, что их уже развели. Они не собирались даже. Ладно, вечер. И вот я, говорит, стою, это вот такой рассказ принес нам руководитель молодежи. А мне тогда было лет 16 примерно, запомнилось на всю жизнь. И вот, говорит, я стою, и вот заходит с фаэтона, выходит эта пара, муж с женой, мы раскланялись, доброй ночи, доброй ночи. И они не знают, что виновник этой клеветы, которая запущена, и весь город гудит, что вот он, виновник стоит. Они, говорят, этого не подозревают и не знают, о чем, собственно, клевета. Распрощались, и они заходят. Зашли к себе домой. Через некоторое время подъезжает следующий фаэтон, и с того выходит тот первый, кому в уши была отдана эта клевета. Знаете, растрепанный в таких чувствах, я все узнал. Я узнал все доскональные причины, почему это случилось. Как ты мог узнать, когда ты первый понес эту информацию в весь город? Как ты мог узнать? Дело в том, что каждый в меру своей заинтересованности, в меру своей испорченности, в меру своей разложенности, в меру греховности, в меру бесовской водимости, думаем хорошо, рисуются картины, такие картины, точно, и когда расскажет вам эту картину, вы это поверите. Знаете почему? В этих случаях человек полностью рассказал свою испорченную внутренность и мир своих чувств передал в эту картину. Там кусочек, здесь кусочек, не подкопаешься. Вот она вам клевета. А сегодня народ Божий чем занимается? Клеветы? поношение, яд, отрава, подозрение. А знаете, почему это делается? Это очень одна простая причина. Дело в том, что когда через помазание Господне, стрелки часов мы останавливаем, да? Уже остановили, тогда еще остановили. Дело в том, что я должен сейчас это передать. Когда народ Израиля уже вышел из Египта и подошел к земле обетованной, но они туда еще не вошли, там был ужас на окружающих народах. И Валак нанимает Валаама. Помним историю? И говорит, приди прокляни мне этот народ, иначе он сильный. Когда ты проклянешь, тогда я смогу его победить. Чем народ Божий был проклят? Знаем, нет? Учением Валаама. А что за учение Валаама? Привести в изящный внешний вид с одеждами, красками, прическами, девчат и под музыку выпустить на аукцион. Евреи как посмотрят, таких еще не видали. И своим сыновьям, и для себя еще возьмут дополнительных жен. После этого это проклятие входит, они приносят свое идолопоклонство. Этот грех заходит дальше, народ Израиля готов. Их можно всех уничтожить. Понимаем закон? В полной Библии описывается голова Алаферна, книга Иудиф. Я так бегло расскажу. Там очень интереснейшее событие описывается. Маленький городок Витулея, в горах где-то израильский, понимаете? Приходит Алаферн, что это такое? Говорит, не выходят с хлебом, с солью, не принимают. На что они надеются? Говорит, не видят такая, говорит, мне армада, масса. И когда он собрал военный совет, то там некий Ахиор, один из военачальников, говорит, был задан вопрос, почему они, кто такие, что они не выходят, не сдаются, не принимают? Он говорит, я тебе скажу историю этого народа. Этот народ в свое время попал в Египет в своих праотцах. 400 лет был в рабстве, ну рассказывай всю эту историю, да? И потом сильной рукой Бог их вывел и привел сюда и поселил их. И все это рассказал по детальности. Ну, звучит, знаете, что ты там тут историю рассказываешь? Я хочу, говорит, рассказать глубину, которую, говорит, ты не знаешь. Слушай, говорит, внимательно. Если сейчас в них, говорит, грех, то ты без особых усилий пойдешь и возьмешь их, завоюешь. Но если греха у них нету, то лучше уходи, пока голова твоя на твоих плечах. Что ты сказал? Связать его, бросить под ворота, и когда, говорит, я приду в этот город, захвачу, я тебя на площади там повешу. Его связали, повели, бросили, понимаете, а стражники смотрят. Дело в том, что в этом городе уже решался вопрос. Не сегодня, завтра город сдать. Кушать нечего, пить нечего. Сдать город. Все, кончено. Согласились, уже подписали. Вот что происходит, какие события. И когда его туда бросили, понимаете, стражи его быстренько раз, царский дворец там или как, понимаете, в покое там, в вечернее время. Кто ты, что ты, зачем, почему? И он рассказывает, вот мы пришли, вот такой был военный совет. Я вот так засвидетельствовал, что если у вас есть грех, то вас возьмут очень просто. Но если у вас греха нету, то лучше уходить, пока головы на плечах. Мне очень сильно нравится это место Писания, скажу почему. У них было освящение в эту ночь, пост в эту ночь и пир в эту же ночь. Как могут эти все вопросы увязаться? Это очень интересное, большое благословение. Очищение, освящение, пост. И они привели свою жизнь в порядок. Потом Иудив идет, там голова Алаферна слетает с плеч. И заканчивается эта победа, понимаете. А потом эту голову приносят, этого Ахиора зовут. Он говорит, вот голова твоего начальника. Он как глянул, уверовал и становится евреем и так дальше и тому подобное. Дело в том, смотрите, что получается. Как только Бог начинает через свое помазание, тем помазанникам, которые согласны это помазание передать, чтобы поднять народ своих ахиоров, понимаете? Этих ахиоров надо связать, оклеветать надо. Поношение необходимо сделать, перекрыть, чтобы не слушали, сделать так, чтобы отвратились все. Создать обстоятельства, что никому не нужные. А люди падки до клеветы. Почему? Потому что в них грех. Это чтобы вы понимали эти законы. Это же ужас. Дело в том, что Священное Писание говорит очень интересную вещь. Что, говорит, произошло в свое время в народе Израиля, когда они прилепились к Ваал-Фигору. Ваал-Фигор – это есть не что иное, как учение Валаама, умноженное на учение, ну, тогда еще не было этой, как ее, жена Ахава. Изавель. Это же тоже все самое. Знаете, у нее какое было оружие? Не знаете, сестры? Братья, не знаете, какое оружие? Влюбился. Все, поранили. Чем она прельстила тебя? Она сделала прическу и нарумянила свои щеки. Выглядывает в окно и этими стрелами стреляет нового царя Иуя. Слушай, у тебя муж умер. У тебя сына только что убили. Она приводит свое оружие в порядок. И с этим оружием выходит его. Мир ли тебе, Замврию, царе-убийце? Видите, какое оружие? Вот что происходит. Дело в том, что мы понимали интереснейший закон. Я должен это сказать. Не будем упиваться вином, исполняться духом. Кто крал, впредь не кради, лучше трудись, делая полезное своими руками. Так написано, да? Соединяющееся одно тело, совокупляющееся одно тело, а соединяющееся с Богом один дух. Хорошо, да, понимаем? Смотрите, теперь на руках показываю. Невозможно соединиться с Богом в одном духе, если ненормальность соединения в одной плоти. Вот тут страшное поражение на сегодняшний день в церкви народа Божьего по всему лицу земного шара, где больше, где меньше. Как только Бог начинает открывать темы целомудрия, моментально больные люди на целомудрие поднимаются на восстание. Они рабы греха. И дьявол через них начинает посылать всякие клеветы и поношения. И народ уши подставляет и слушает. Вот он где ужас. Вот она, говорит, и причина. А почему, говорит, вы, говорит, подставляете уши? Потому что у вас самих, говорит, грехи. И вы с ними уживаетесь. А он говорит, я хочу, говорит, в мой сад заходить постоянно. Я не садовник, не знаю. Но если не обрежешь виноград, то захламление будет. И Бог говорит интересную вещь. Я насадил тебя, как отборную виноградную лозу. К чему ты у меня превратилась в отрасль чужой лозы? Что с тобой случилось? Что за перерождение? Если мы остаемся без обрезки, у нас будут проблемы. Мы привыкаем к захламлению. Очень простой пример. На вашем чистом столе положите какой-то предмет. Он вам в глаза попадает, режет. Второй предмет, третий, четвертый. Потом вы не замечаете, захламляетесь. И потом это завал полностью. И вы не знаете, с чего начинать. Ну, давай. Что, разве не так? Так что слава Богу, что стрелки часов остановлены. Что у нас сегодня вот такое вот собрание. Благословенное Богом. Есть о чем помолиться, о чем задуматься. Значит, поэтому давай-ка порассуждай каждый. Если мы падки на клеветы, на сплетни, на вот эти вот под таким заговором. Ты знаешь, ты не слышал, я тебе сейчас расскажу. Ну все, держись. Значит, это первый признак, что у тебя есть личные твои грехи, в которых у тебя нет обрезки очищения. Молимся. Господи, помоги этого увидеть и покаяться. Аминь. Хочу, чтобы она была и у них. Как-то мы с вами когда-то давно говорили об этом. Чтобы они, говорит, были едины, как мы с тобой едины. Один пожилой дедушка, когда отец семейства умирал, он позвал своих сыновей, много было детей, так я слышал, и хотел им передать завещательное слово. И младший говорит, веник принеси. А веники знаем, да, какие раньше были, такие, что толщину руки, значит, скручены. И старший ему говорит, бери, ломай. Веник никогда не поломаешь, знаем, да? Это такую силищу иметь, вообще не поломаешь. Никак, следующему давай. Никак. Хлопцы, развязывайте веник. Развязали эту перевязь, или как она там называется на венике? Разбирайте, разобрали. Ломайте. Поломали. Он говорит, вы все поняли. Вас, нас легко сломать, когда мы не едины с Господом. И друг с другом. Тогда что хочешь, делай. Там сплетни поломали, там наговором, там с клеветой, там поношением. Там такое расскажут, что не поверить просто невозможно. А я вам рассказал. Ну ладно, а то уже стрелки правда бегут.